Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламакина. На этой неделе яркие романы на ярмарке нон-фикшн. Писательница Анна Зинькова. Как писать для подростков.
Хроника литературной жизни.
В эти выходные в Московском гостином дворе продолжается весенняя ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Я уже понемногу рассказывала о ярких новинках ярмарки в предыдущих выпусках. Их можно легко найти на сайте «Радио Спутник» или в нашем приложении, или послушать, например, через Google подкасты. Мы обсуждали тогда и художественные новинки, и детскую литературу. Я сегодня еще немного ярких историй в ваш список ожиданий добавлю. Когда я спросила у наших ведущих издателей, что самого-самого они приготовили к ярмарке, издатель «Фантом Пресс» Алла Штейнман и главред Игорь Алюков, чье литературное чутье и вкус вот уже 30 лет определяют издательскую политику «Фантом Пресс», независимо друг от друга сказали мне так. Новинок к ярмарке много, но читать надо «Пардес». Когда люди с таким опытом меня уверяют, что дебютная книга молодого Дэвида Хоупена, совершенно блистательный текст, философская дискуссия и психологическая история, замаскированная под роман о взрослении, я понимаю, что стоит рискнуть. И я, в свою очередь, советую вам. Но должна предупредить, Дэвид Хоупен с головой погружает читателя в насквозь религиозный иудейский мир. «Пардес» — это такая усложненная мужская вариация документального романа «Неортодоксальная», помноженная на философские поиски волхва Джона Фаулза и психологические выверты тайной истории Донны Тарт. Главный герой — 17-летний парень, зовут его Арье Иден. Это бруклинский мальчик, который вырос в хасидской семье. И вся повседневная жизнь его семьи всегда вращалась вокруг строгого соблюдения ортодоксальных иудейских традиций. Но так получилось, что родителям пришлось перебраться из нью-йоркского Бруклина во Флориду и отправить сына в куда менее ортодоксальную школу. И вот неожиданно для себя Арье вливается в компанию друзей, которая в этой школе считается самой крутой. И особые отношения у него складываются с самым загадочным парнем в школе – Эваном Старком, такой парень баронического типа. И наш герой Арье, который в новой школе становится Ари, переживает настоящий культурный шок. Он раньше вел почти герметичную жизнь, а теперь у него есть компания. Есть философские дискуссии, споры и при этом безбашенные вечеринки, девушки и какие-то рискованные выходки. Их отношения с Эваном — это такая дружба-ненависть, дружба-любовь. Постепенно эти отношения движутся к кульминации, и вот это сходство между ними, какое-то интеллектуальное, духовное родство, они оба гораздо более интеллектуальны, чем остальные школьники, они оба влюблены в одну и ту же девушку, все это сходство провоцирует их на соперничество. И между ними, в конце концов, разверзается настоящая пропасть. И автор здесь даже через сходство имен Иден, Эван намекает на то, что это две стороны одной медали, своего рода инь и янь. И постепенно увлекательная, но понятная история взросления двух молодых людей сворачивает на более сложную дискуссию. Хоупен выводит нас на размышления об отношениях человека с Богом, о том, как человек переживает вообще присутствие Бога в своей жизни. И вот этой стороной взаимоотношений, этой стороной жизни друзей дирижирует, а то и откровенно манипулирует директор школы Раби Блум. И в своем стремлении пробудить в мальчиках интеллектуальную мощь, любопытство, такую жажду познания, он заходит очень далеко, он берет на себя, собственно, функции Бога. И поворотный момент в романе случается, когда на одном из занятий обсуждают легенду о Пардесе, райском саде знания. Пардес, Парадис. Здесь все ясно, но вот эта дискуссия катапультирует друзей на тот путь, откуда уже нет возврата. Это дебютный роман, но это действительно не просто сага о взрослении с харизматичными героями. Это роман многослойный, который вызывает лавину вопросов. Он провоцирует действительно серьезные философские дебаты, и он заслуживает отдельного разговора. В одном из ближайших выпусков мы его устроим. Я приглашу в студию издателей, и мы подробно поговорим о книге Дэвида Хоупена «Пардес». Еще одна важная книга вышла к ярмарке нонфикшн. Это роман Питера Хёга «Эффект Сьюзен». Он вышел в издательстве «Симпозиум». У наших русских читателей обоснованная любовь к Питеру Хёгу. Все началось очень давно, после романа 92-го года «Смила и ее чувство снега». И всем полюбился строгий язык, в котором нашлось несколько десятков слов для снежинок, Наста и Иния. Многие очарованы были необычной героиней, смелой полудатчанкой, полуэскимоской, для которой «Снег и лед» — это просто открытая книга. И в романе Хёга была изящная детективная загадка, которую, собственно, Смилла и раскрывает благодаря тому, что она читает следы на снегу. Питер Хёг, не побоюсь этого слова, один из самых любимых скандинавских авторов в нашей стране, и на сегодняшний день это единственный современный датский писатель, чьи книги переведены на огромное количество мировых языков, более 30. Его действительно любят в мире, и совершенно непонятно, почему последний его роман «Эффект Сюзан», который вышел в 2014 году, переведен только сейчас. Как бы то ни было, это так. На русском языке он выходит в исполнении постоянной переводчицы Хёга Елены Красновой. И, знаете, возможно, именно в этом году ему и самое время выйти, потому что сейчас, когда политики то и дело друг другу грозят красной кнопкой, вот надо прочитать этот пророческий роман Хёга о том, что сценарии апокалипсиса разворачиваются уже сейчас. Правда, он об этом говорил нам 10 лет назад, но актуальность роман совсем не потерял, отнюдь только приобрел. Социально-экономическая катастрофа, экологический кризис и атомное оружие в руках злоумышленников – это то, что существенно сокращает время мира, предупреждает нас Хёг. Время это быстро истекает. И в центре его романа, в центре, этого, не побоюсь этого слова, безумия, конечно, женщина по имени Сюзан, женщина с холодным умом и горячим сердцем. Она квантовый физик, мать образцового датского семейства, но у нее, как и у Смиллы, есть особый дар. Сюзан вызывает у людей безграничное доверие. Ей могут рассказать все, что угодно. И вот этим ее даром, этим эффектом Сюзан в своих целях решает воспользоваться полиция и непонятная организация, которая разрабатывает план эвакуации элит, потому что надвигается катастрофа. Давлением и шантажом Сюзан заставляют начать секретное расследование, и она понимает, что должна спасти свою семью, снять обвинения ложные с мужа композитора и выручить близнецов-подростков. Для этого ей надо найти заключительный отчет таинственной комиссии будущего. В романе есть такая ассоциация молодых футурологов, которая еще в 1972 году предсказала мировые события очень точно. И задача Сюзан — разыскать финальный отчет этой комиссии. По мере того, как она продвигается к своей цели, она видит, что кто-то убивает членов комиссии, понимает, что замышляют уничтожить и ее, а тем временем в правительстве уже принято решение эвакуировать элиты страны в тропическое убежище, в такую устойчивую Атлантиду. Словом, Питер Хёг, как многие скандинавские авторы, всегда использует детективный сюжет, чтобы поговорить о социальных проблемах, о политических проблемах, о плачевных последствиях прогресса цивилизации. И, разумеется, однозначного ответа и однозначного решения нам роман не дает, но вот призадуматься точно заставит. Это взрослые новинки, которые вышли к ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», а я предлагаю поговорить сегодня еще о книгах для детей. И у меня сегодня в студии особый гость – белорусская писательница Анна Зинькова, которая пишет для детей и подростков.
Книжный разворот.
У меня сегодня в гостях в студии детская писательница, автор нескольких повестей «Личное дело Савелия Пузикова», «С горячим приветом Фёкла», «Григорий без отчества Бабочкин», «Удар Скорпиона» и новой книги «Те, кого не было» Анна Зинькова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Наталья.
Очень приятно вас видеть. И я должна сказать, что «Личное дело Савелия Пузикова» — это книга, которую прямо сейчас заканчивает мой сын. Поэтому первый вопрос будет к вам от него. Когда мы начинали книжку, он читал ее вслух мне. И первая глава, знакомство с главным героем Савелием и его бабушкой, вызвало у моего 10-летнего сына много вопросов. Потому что бабушка занималась йогой, бабушка вела себя не как бабушка. И Савелий очень много об этом размышлял. Вот он говорил: «Мам, какая-то бабушка странная, в книжках таких обычно не бывает. Расскажите мне про своих героев. Почему вы берете в книжки тех, которых там обычно не бывает?»
Ну, наверное, разгадка в том, что для меня книга всегда была, есть и будет не чем-то таким, знаете, какой-то развлекухой, да, а все-таки источником информации, которая как-то расширяет опыт ребенка, да, которого он не может получить вот в своей объективной реальности, но который может быть ему чем-то полезен. Например, расширить границы его восприятия мира, да. Допустим, вот у меня бабушка варит, готовит там обед из трех блюд, в том числе компот. А эта бабушка – это доктор китайской медицины, которая занимается йогой, у которой есть ухажер, да, то есть она там строит какую-то свою личную жизнь. И мне кажется, это всегда здорово, когда ребенок, он читает и сравнивает, да, например, свою жизнь с жизнью того героя, о котором он читает, и он понимает, что в жизни есть много вещей, которые ему неизвестны, да, и вот он о них узнает, и это как-то его обогащает. Вот все-таки книга, наверное, она в первую очередь выполняет функцию функцию обогащения, поэтому я всегда стараюсь брать героев нестандартных, да, которые вот как-то отличаются, выходят за привычные нам рамки. Я просто вспоминаю еще себя, когда я была маленькая, вот мне было интересно узнавать из книг что-нибудь новенькое, да, я потом за этим приходила к папе или к маме, просила объяснить, что же это вообще такое, вот, и сама, уже будучи писателем, я тоже стремлюсь к тому, чтобы дети из моих книг получали какую-то новую для себя информацию.
Вы сейчас уверенно считаете себя детским писателем? Когда это пришло ощущение?
Ну, скажем так, сейчас я уже с небольшой такой натяжкой, да, без дрожащих губ могу сказать о том, что когда у меня спрашивают, а чем вы занимаетесь, я, скромно потупившись, говорю, что я детский писатель. Когда это ко мне пришло, ну, не сразу, спустя книг 10, наверное, которые у меня вышли, у меня уже появилось понимание, у меня появился, знаете что, отклик от читателей. Вот когда читатели стали отзываться на мои книги, когда пошли отзывы, когда я начала понимать, что мои книги как-то попадают в цель, да, и вот кого-то волнуют чьи-то умы, ко мне пришло понимание, что, может быть, действительно я писатель, то есть, потому что писатель — это тот, кого признали читатели, то есть от того, что ты сам себя называешь писателем, ничего не меняется.
Ну вот. Да, и на самом деле от количества книг это тоже
да,
не зависит.
Да.
Мы знаем, скажем, писатели, у которых есть одна книга в жизни, да, и они все равно остаются в истории литературы. Аня, с чего все начиналось?
С чего все начиналось? Вообще, все началось с моей такой какой-то природной, наверное, незадачливости, скажем так, потому что я росла в довольно традиционной семье. У меня семья преподаватели, оба родителя такие довольно технического склада ума люди. У меня есть старший брат, и я вот так получилось, что нет, при том, что у нас прекрасные абсолютно с ним отношения, но я всегда росла в его тени, потому что он был отличным учеником, он был всегда очень популярным среди сверстников, его обожали взрослые, а я, знаете, была такой темной лошадкой, девочкой с небольшими странностями, так сказать. И вот эта вот моя внутренняя неуверенность, она меня постоянно толкала на какие-то глупые поступки, да, и я постоянно в какие-то казусы попадала. И я перешла в 10 классе в новый для себя класс, и класс меня встретил крайне недружелюбно, потому что, ну вот, я как-то не вписывалась абсолютно в коллектив, и вдруг к нам пришел учитель русского языка, и она дала нам задание на дом написать сочинение. И после того, как она проверила уже наши выполненные задания, она пришла в класс и с порога сказала, что класс, примите мои поздравления, у вас завелся гений. И все, естественно, потому что это учитель, это вроде как авторитет. И вот она начала зачитывать сочинение, и я поняла, что это мое. И вот с тех пор, конечно, то есть вообще этот человек изменил абсолютно мою жизнь, потому что с ее подачи мои сочинения начали гулять по учительской, и вдруг учителя обнаружили, что вот эта девочка, которая такая, да, там вся в себе, она, оказывается, умеет складывать из слов предложения, что тоже было, видимо, по тем временам какой-то редкостью, потому что я была одна такая в своем роде, вот чьи сочинения... Да даже это не сочинение, я там писала полноценные рассказы и повести. И вот это был первый человек, учитель, который совершенно посторонний для меня, да, который не преследовал никаких личных интересов, как, например, родители, которые пытались, они замечали за мной вот эту склонность к сочинительству, и они меня, особенно папа, всегда всем рассказывал, что вот я
пишу,
да, сочиняю, а это незнакомый человек, и вот я как-то ей взяла и поверила, что я действительно вот чем-то отличаюсь в хорошую сторону от других.
Важно.
Да, и это стало такой какой-то для меня действительно опорой, и я вот с тех пор и начала писать. Хотя моя профессиональная деятельность никак не связана с писательством, потому что родители были, конечно, страшно против
гуманитарных вузов.
И я закончила экономический университет, и, в общем-то, вся моя профессиональная деятельность и связана с рекламой и маркетингом, но вот это страстное желание придумывать что-то такое, оно меня не отпустило.
А почему не пошли в истории для взрослых? Почему остались писателем для детей?
Ну, как-то вот я ко взрослой литературе современной вообще отношусь довольно скептически, потому что мне кажется, что здесь, ну, может быть, меня сейчас закидают камнями и палками, но мне кажется, что взрослая литература, она как-то не то, что себя изжила, но, скажем, все то важное и нужное, что было сказано, то есть все было сказано до нас уже классиками. И вот я, боясь вот этой вторичности какой-то, как-то я не решаюсь, хотя у меня есть, я могу писать и для взрослых, были у меня такие поползновения, но в детской литературе я нахожу для себя, во-первых, какое-то утешение и какую-то важность и нужность с точки зрения самонужности. То есть вот мне кажется, что в детской литературе мне просто есть что сказать. Да, возможно, это тоже в какой-то степени вторично, но всегда можно найти способы сказать по-новому, да, используя новый язык, какие-то новые формы. И мне кажется, что нашему миру настолько не хватает вот какого-то добра и волшебства, и только детская литература может этот мир спасти. Поэтому я за нее держусь всеми силами.
Это правда. Есть надежда на детскую литературу.
Да, да.
Потому что дети гораздо более восприимчивы к этим семенам добра. И если ты заставляешь задуматься, заплакать, прочувствовать, прожить какую-то ситуацию читателя маленького, из этого больше получится результата. Это правда. Но ведь у вас у самой есть дети, и получается ли совмещать родительство, материнство и писательство? И не мешает ли вот эта вот критика со стороны детей? Так не бывает и так далее.
Ну, мне пока везет в том плане, что дети у меня еще маленькие, и на критику они еще вряд ли могут себя сподвигнуть. Но нет, не мешает абсолютно. Наоборот, общение с детьми и нахождение среди детей — это ведь тоже такой какой-то бездонный источник вдохновения, потому что их мысли, их рассуждения, все это помогает делать придуманные образы более цельными, потому что когда у тебя перед глазами есть примеры, да, то ты, у тебя меньше риска ошибиться, да, то есть сфальшивить или сказать что-то как-то не так. Вот, поэтому материнство — это, мне кажется, такая вспомогательная функция для детского писателя, и наоборот, оно идет только на пользу. Времени, конечно, не хватает, но, с другой стороны, я думаю, что материнство меня научило какой-то самоорганизации, потому что если раньше я могла до упаду прокрастинировать, да, и там хочу-пишу, хочу-не-пишу, то теперь у меня есть какое-то строго отведенное для работы время, как правило, ночное, и я понимаю, что да, я могу пойти поспать, а могу сесть и что-то написать, и я, конечно, делаю выбор в пользу последнего, потому что понимаю, что другого времени у меня не будет на работу.
И уж если села писать, то пиши,
да,
а не сиди в социальных сетях.
Да.
Расскажите немножко про последнюю книгу «Те, кого не было». Это ведь повесть не для младшего школьного возраста, как многие предыдущие, да, а для детей постарше. Новый какой-то уровень.
Да, там возрастной ценз 16+. Вообще, эта книга, это вот тот единственный в моей практике писательский случай, когда у меня возник замысел, а реализация произошла спустя там несколько лет, потому что давным-давно я слушала какой-то, наверное, радиоэфир, и ведущая рассказывала о том, что в Канаде провели интересный эксперимент. Объединили дом престарелых с домом, с детским домом. И результаты этого эксперимента вообще абсолютно шокировали исследователей, потому что у пожилых людей улучшились показатели здоровья, а у маленьких детей у них произошел очень качественный скачок в росте. Почему? Потому что пожилые люди и дети, они в какой-то степени очень похожи между собой.
Ну да, с точки зрения физиологических потребностей.
Физиологических потребностей раз, а во-вторых, каких-то вот они схожи в такой, знаете, какой-то потерянности. Потому что люди, которые остались, то есть человек прожил всю жизнь, да, и остался без семьи. Вот он доживает свои дни в доме престарелых. И ребенок, который живет в детском доме, у которого нет опоры в виде взрослого человека. И вот они такие, знаете, болтающиеся, вот их можно так охарактеризовать. И одни, и вторые. И вдруг они обретают друг друга. То есть и в этом общении они для себя находят какой-то, ну, ресурс, наверное, для вот, который их как-то изнутри подпитывает, поддерживает. И вот эта идея, она меня настолько захватила, потому что это действительно, это здорово, да, вот когда старики могут находить То есть они в детях видят какой-то источник тепла, да, какой-то бесхитростной любви, какой-то для себя важности и нужности. И точно так же и дети, которые живут без взрослых.
Да, они тоже находят источник вот, любви.
И вот эта идея, она легла в основу этой повести, потому что она начинается с того, что есть некий остров, который омывается водами неизвестного моря, да, то есть это тоже такая аллегория, да, люди, которые оказываются за бортом социализации, да, то есть они никому не нужны, о них никто не помнит, не знает, и вот они на этом острове встречаются, старики и дети, и начинают просто проводить совместные будни. Но происходит событие, которое врывается в эти будни и заставляет людей просто... То есть если до этого они вели такой праздный образ жизни, бессмысленный довольно, то теперь смыслом жизни становится, в общем-то, сама жизнь, да, выживание. И чтобы уже не было спойлеров, я, наверное, дальше не буду рассказывать, чем это все обернулось, но вот где-то вот в этой области лежит сюжет.
А кто легче дается, старый герой, пожилой или маленький?
Вообще интересно, потому что мне было настолько легко писать и за пожилых, и за, ну, если о маленьких, да, уже это не столь удивительно, потому что у меня уже есть опыт говорить от третьего лица, да, там, голосом подростка или ребенка. То вот со стариками это был первый опыт, и мне было очень легко. И я поняла, что это, наверное, связано с тем, что... Но все-таки в моем окружении тоже есть люди уже пожилого возраста, да, и как-то, наверное, это наложилось на мое восприятие, потому что образ выписался очень-очень легко. Я не могу сказать, что легче, что тяжелее. Пришлось, конечно, покорпеть и над одним, и над вторым, но это было такое какое-то исследование души для меня, потому что вот чем... Дальше я продвигалась в изучении, да, характеров, каких-то тонкостей мышления, тем больше меня это захватывало. И это, на самом деле, для меня было таким тоже путешествием вот в мир людей, которые таких мудрых, да, у которых как-то покорежила жизнь, да, и сделала, вот превратила из взрослого человека вдруг, когда ты вроде привык к тому, что ты постоянно растешь, ты взрослеешь, а потом ты вдруг оказываешься в статусе практически ребенка, вот беспомощного, который какой-то такой весь потерянный, не знает, что вообще с ним происходит. Но это очень интересно было, как минимум.
Эта повесть вышла в издательстве «Компас-гид», и я хочу спросить про иллюстрации, про оформление и обложки, и внутренние. С вами согласовывали идею обложки или нет? Как вам она нравится?
Нет, не согласовывали, но вообще вот эта обложка для меня какую-то представляет особую ценность, потому что Ольга Пранкевич — это белорусская художница, это первый случай, когда я работаю, то есть, ну, как работаю, мы с ней, в принципе, не соприкасались, да, то есть она рисовала обложку, исходя из каких-то своих внутренних ощущений, но когда мне прислали вот образец, я просто тихо ахнула, потому что вот сама вот эта идея набросок, сделанный как будто бы детской рукой, это, конечно, отголосок самого текста, потому что там девочка рисовала, одна из главных героинь, и меня, конечно, это просто, это был такой укол в сердце, как вот мы с художником совпали в каком-то вот видении, да, вот вообще вот всей этой проблемы стариков и детей, проблемы одиночества, проблемы ненужности, проблемы социальной какой-то, наверное, даже дискриминации, можно так сказать. Вот, и я, конечно, счастлива, что вот книга получилась именно такой.
Это здорово. Ну что ж, я пожелаю повести вашей новой и вашим предыдущим историям счастливой читательской судьбы, а вам творческих успехов.
Спасибо большое.
Спасибо. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писательницей Анной Зиньковой беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».